Когда пела молодежь с Рязани, первая строчка их пения была примерно такой: «Когда я приду на небо, то первое, что я разгляжу». И я вспомнил, что эта мысль, она уже прозвучала в веках. Фанни Кросби, слепая поэтесса, перу которой принадлежат 8000 произведений. Кстати, последнюю песню, общим пением, которую мы спели, тоже принадлежит ее перу. Очень удивительная история создания этой песни «Твердо я верю, мой Иисус». И вот когда она, будучи девочкой, потеряла зрение из-за неправильного лечения врача, долгий путь искания, пришла она ко Христу, и однажды ее спросили: «Скажите, Фанни, если бы ваша жизнь началась сначала, что бы вы попросили у Бога прежде всего?» Она ответила: «Я попросила бы у Бога дар слепоты с самого рождения». Последовали вопросы: «Как так?» Он говорит: «Да, потому что первый, кого бы я увидела в своей жизни, это Иисус Христос». Думаю, что это утешение относится и для тех, кто не слышит сегодня с самого рождения, но кто любит крепко Иисуса Христа. Где бы взять нам такие сегодня очи, как у Фанни? Молодежь. Кстати, она же написала: «У креста хочу стоять, созерцать душою». Глазами она не могла, но душою она очень много созерцала. Нам сегодня нужны такие очи, чтобы увидеть духовные законы, о которых сегодня идет речь. И один из таких законов – не обманывайтесь. Вот. И я прочитаю в контексте, еще в одном контексте, где говорится: «Не обманывайтесь». Галатам 6 глава. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вообще, друзья, в контексте речь идет о братской взаимовыручке. Кто-то выручает брата тем, что он духовный и может понести бремена. Кто-то выручает брата тем, что он наставляет словом других братьев. Кто-то выручает тем, что он может подставить свое плечо, физически помочь и материально поддержать. И речь идет о братской взаимопомощи вот в этой главе. И для того, чтобы люди не обманулись, Павел пишет Галатам: «Не обманывайтесь». Кстати, обман, самообман идет по двум направлениям. Есть люди, которые думают: ну а что смысл, какое вот делать добро, вот смотришь на того, он уже себя исчерпал, здоровье уже никакое, поездки на север или еще что-нибудь, да я бы не хотел так жить. И вот, и какого-то воздаяния не видно, живет он как-то скудновато. Вот. И другой самообман, когда человек позволяет себе многое в своей жизни, расслабляется и думает, что за это никакого нету возмездия, что за это нету никакого взыскания, и Бог на это смотрит спокойно. Вон, и знаю соседей, они богатеют, живут как хотят, делают что хотят и в Бога не верят. И вот такой самообман, в который впадать может даже христианин, молодой человек, не зная о том, что в Псалме 91 написано: «Нечестивые цветут, чтобы исчезнуть навеки». Вот два таких самообмана, которые движутся вот по двум таким направлениям. Одни думают, что если я буду себе многое позволять, ну, Бог как-то с поблажками к этому отнесется, потом исправлюсь. Другие думают: да не надо так сильно себя напрягать, делать добро, тем более, когда по рукам ударили, зачем оно мне надо, что мне больше всех надо. Второй вид самообмана. У меня речь пойдет о вот втором виде, когда мы начинаем унывать от того, что нужно сделать доброе дело, а его не хочется сделать. Почему мы унываем от добрых дел? Вот об этом будет проповедь. И чтобы мы не обманывались, что все-таки этому есть должное воздаяние, и что Бог на все это смотрит, регулирует эти процессы, об этом пойдет речь. Кстати, мой отец, неверующий отец, он хотя добрый человек, но часто вспоминал слова своего начальника: «Хочешь быть плохим, сделай добро». Вот такая есть идеология. Хочешь быть плохим, сделай кому-то добро. И она не на ровном месте родилась. И действительно, многие живут этой идеей, поменьше делают добра, чтобы не быть плохим. Одному сделал добро, другому, перед третьим будешь плохим, или первый привыкнет к этому. И вот такая есть идеология. Это неправильно, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Кстати, вчера у меня было очень много личных общений с молодежью, и вот маленькая выдержка из одного общения. Хороший такой добрый юноша подошел и задал очень серьезные вопросы, на которые невозможно дать исчерпывающие ответы. Один из таких вопросов был: где же Божья справедливость? Почему Бог заранее знал, что человек впадет в грех и попадет в ад в большинстве своем, и все-таки Бог его создал? Где же Божья справедливость? И я понимаю, что на этот ответ мы не можем дать исчерпывающего, на этот вопрос, дать исчерпывающего ответа. Тем не менее, я постарался хотя бы простую иллюстрацию нарисовать. Говорю, вот представь, какая-нибудь японская автофирма, например, Toyota, выпускают свои автомобили, и они заранее, уже заведомо знают, что они выпускают опасную штуку. Потому что вот на многих Toyotaх люди попадут в аварии, лишатся жизни, однако человечество не пишет претензии на Тойоту. Вы знаете, сколько уже людей разбилось и лишилось жизни? Люди продолжают пользоваться машинами, идут в автосалоны, покупают их и хвалят все автофирмы, не считая АвтоВАЗа. Вот. И постоянно, значит, они уважают автозаводы, автофирмы очень уважают. И никто не думает о том, чтобы осудить автозаводы за то, что столько гибели на дорогах. Нет, все понимают, что проблема в том, кто сел за руль. Там проблему нужно искать. Бог поругаем не бывает. Он создал человека на добрые дела, на нечто хорошее, доброе, и посадил человека за руль. И человек не справился с управлением. И это привело его к катастрофе, он согрешил. Поэтому Бог поругаем не бывает. Человек сам выбрал свой путь. Итак, почему люди унывают от того, что им приходится делать добрые дела, и уже нету просто какого-то желания? Вот просто перегорел, исчерпал себя, и так от случая к случаю делаешь какие-то добрые дела, в то время как в посланиях написано, что мы предназначены на добрые дела, созданы на добрые дела. Вы представляете, смысл нашего создания? Мы созданы на добрые дела. То есть, если ты не делаешь добрых дел, значит, ты не соответствуешь вообще смыслу своего сотворения. Джон Уэсли сказал так: «Делай столько добра, сколько сможешь, всеми способами, какими сможешь, всем людям, которым сможешь, все время, пока сможешь». Итак, друзья, почему же мы унываем, когда нужно делать добрые дела? Почему многие перегорели и редко в своей жизни делают добрые дела? Из своей практической жизни я назову 4 причины, почему люди унывают, делая добро. Первое. Когда мы не видим благодарность за нашу доброту. Ты делаешь человеку добро, а он тебе даже спасибо не сказал. Вот у Горького есть мои университеты. Моими университетами была одна сестра, которую я часто подвозил после собрания. И она, знаете, вот... как будто вот на УАЗике ее подвезли. На японской нормальной машине ее подвез домой. Бабах со всей силы, как УАЗики. Вот, спасибо не сказала, счастливая, довольная, пошла к себе домой. Думаю, ого. Потом второй раз опять то же самое повторяется. Думаю, ничего, что-то уже неохота ее даже вообще подвозить. И начинаешь себя перепроверять. Ты вообще для чего? Для того, чтобы получить моральное удовлетворение и увидеть ее улыбку, благодарность, вот, ее эмоции и от этого зарядиться хорошим настроением. Ты вообще для чего делал это доброе дело? Ну, кстати, она потом исправилась и стала нежно закрывать двери, вот, боясь, что это скоро может закончиться. Благодать. Да. Значит, я благодарен Богу за таких людей, которые учили меня пересматривать, зачем я вообще делаю добрые дела. Еще в веках прозвучала такая мысль от Людовика XIV. Когда, говорит, я назначаю кого-то на пост серьезный, какого-нибудь министра, то сразу приобретаю 99 недовольных и одного неблагодарного. Но так почему-то происходит, и мало что изменилось с тех пор. Вообще, друзья, наш учитель Иисус Христос, он шел на крест, зная, что для многих его жертва будет напрасной. Есть такие учения, что Христос пострадал только за те грехи, о ком знал, что они покаются. Тогда встречный вопрос, а как бы он предлагал спасение неспасенным, которые никогда не покаются, если бы он не пострадал за их грехи? Тогда он не мог бы предлагать это спасение. То есть Христос пострадал за все грехи. И за те, которые спасутся, и за те, которые не спасутся. Иначе не было бы предложения и призыва. Итак, наш учитель шел на крест, зная, что для многих, как мы поем в одной песне, что для многих его жертва будет напрасной. Итак, друзья, когда мы не видим благодарность, мы Вот из-за этого начинаем ослабевать в доброте и унывать. Кстати, маленькая подсказка. Для того, чтобы не унывать, видя неблагодарность людей, нужно делать ее перед Богом. И Отец, видящий в тайне, воздаст тебе явно. Знаете, вот в какое ошибочное представление мы впадаем иногда. Вот сделал человеку доброе дело, и от него чего-то ждешь. А от него ничего нет. Думал, не говорит, ладно, скажу. Здесь вообще вот сидят люди на скамейках, сзади. Вот есть люди, перед которым я чувствую себя очень недостойно проповедовать, потому что для меня, в моих глазах, они, ну, это пример, как нужно жить и как нужно делать добро. Некоторые сидящих здесь знают, что вот апрель, это был просто для нашей семьи постоянным чудом. Ну, приехала вот целая армия с Рязани, 14 человек, взяли, построили дом, вот. И потом, когда я на границе в Луганск, в ЛНР, на молодежное еду, они говорят, мы лишились сна, мы думаем, что второй этаж будет для тебя очень хороший и приятен вместо мансарды. Ты ничего не успевая переваривать эти события, эту благодать, даешь, конечно, разрешение на это дело. Вот, раз, в Темрюке вырос двухэтажный дом, люди проезжают мимо, говорят, а это тот дом, когда едешь на работу один этаж, возвращаешься с работы второй этаж. Вот, для всего города, возле трассы как раз дом находится, это просто большое чудо, великое чудо. С Рязани, с Ярославля, с Нижнего Новгорода, с Ульяновска, с Ростова, с местные братья, с Тимошевска, со Славянска на Кубани. Вот просто приезжают по своей инициативе, раз-раз что-то сделано, и мы не успеваем ничего понять, что происходит, Господи. Все, что мы делали, это мы просто втайне молились, Господи, помоги, помоги. А я раньше, вот только по секрету, никому не говорите дальше, я своей жене, вот как экономист, я ее поругивал иногда. Слушай, вот зачем мы строили там на севере свой дом? Зачем? Я же как экономист видел, что это вообще невыгодная, ну, теория. Вкладывать туда, что мы даже свои деньги потом не возьмем. Она говорит, Бог пошлет с такой стороны, с которой даже не ожидаешь. И тут раз, Рязань. Вот, просто с такой стороны, с которой не ожидаешь. Друзья, а знаете, что вот кроме самого факта, что дом построен братскими руками, знаете, что еще приятно? Рассуждения моих детей. Мне так приятно, как рассуждали мои дети. У меня друг Денис жил. И он говорит, я послушал, как твои дети рассуждают. И они говорят между собой. Раньше мы думали, почему папа с мамой вот этому добро делали? Благодарности нет. Этому добро благодарности никакой нет. А Бог с такой стороны послал, с которой мы вообще не ожидали. То есть, когда Бог на все смотрит сверху, не обязательно ожидать от того человека благодарность, когда ты делаешь какое-то доброе дело и делаешь свой какой-то добрый посев. Бог может воздвигать с совершенно неожиданной стороны. И ты будешь потом удивляться, Господи, я не понимаю, почему так, что происходит. Это просто благодать на благодать. Друзья, вот такие есть духовные процессы. И мы иногда унываем, потому что не видим благодарности от человека. Но если мы это делаем перед Богом, Бог найдет, с какой стороны благословит тебя. Вторая причина. Часто пользуются нашей добротой люди. Вот из-за этого не хочется делать добрые дела. Когда ты чувствуешь, что тебя используют. Вам приходило такое чувство? Вот просто меня, надо же. Он знает, что я верующий, что у него по-другому как-то вот нельзя. И он просто пользуется моей добротой. И аж это прям как-то даже начинает тебя, ну, в струну вытягиваешься, напряжение. Как так? И ты чувствуешь, что как бы тобой пользуются, а от этого тебе не хочется делать добро. Да, это есть. Кстати, Давид шел на кровопролитие самым серьезным образом. Если бы просто Навал, этот безумный человек, сказал ему, нет, я тебе не дам то, что ты у меня просишь, провизии для твоего войска. Но Давид посчитал это большущим оскорблением, что я со всей душой, я охранял его стада, он пользовался моей добротой, и теперь вот какой мне ответ. И он настолько вошел в такое боевое состояние, что пошел на конкретное кровопролитие, если бы мудрая женщина не остановила его пыл. То есть человек, добрый, хороший, праведный человек, когда чувствует, что пользуются его добротой и просто растаптывают его доброту и отвечают злом на его доброту, он ослабевает в доброте. И в нашей жизни очень много таких случаев. Ну вот, например, как-то один браток из молодежи занял 30 тысяч несколько лет назад. Говорит, 1 февраля отдам. 1 февраля, 2 февраля, 1 марта. 2 марта, 8 марта. А вы знаете, вот что тебя задевает? Не то, что ты не получил своих денег, а то, что игнорирует тебя человек, ничего тебе не звонит, не говорит, не извиняется даже, как будто так и надо. И я уже вот не выдержал, простите меня, но я уже просто поздравил его с 8 марта. Вот. И вы знаете, друзья, когда мы увидели, что как Бог нас милует, сколько Бог нам дает, нам показалось, что то, что должны вот этот человек должны, еще один человек должен, это вообще ничто. И говорю жене, давай мы их всех простим, потому что Бог нам столько дает, что вот эти все долги, кто нам должен, это вообще ничто. И вот, друзья, бывает, что нас очень сильно задевает, когда кто-то пользуется. У меня был такой очень остросюжетный эпизод, я буду его очень сокращать. Я решил продать свою Делику. Это примерно был 2002 год. Тогда продавали машины за доллары. Я ее купил за 3700. Вот. Он пришел ко мне, узнал, что я продаю свою Делику. Говорит, а ты за сколько? Я говорю, ну, наверное, за 3500. Он говорит, а я свою Nissan Sunny за 1500. Но тогда деньги были другие. Доллар стоил не столько, сколько сейчас, ценность его. И он говорит, давай я тебе 2000 доплачу и меняемся машинами. Я говорю, слушай, Николаевич, вот, там мужик там 130 килограмм, лучше с ним это, не спорить. Вот. Я говорю, слушай, Николаевич, что-то я неохота мне соседом меняться, мало ли что, что-то вот, это же машина, всякое может быть, потом какие-то будут неприятности. Нет, все нормально, все хорошо, ободрил меня, принес 2000 долларов, поменялись. Вот, и решили, договорились там на Новый год сделку сделать по каким-то причинам организационным. И вот я поставил его Nissan Sunny, ну или как бы мою уже Nissan Sunny в гараж, вот. И я знал, что я зимой пользоваться не буду, потому что нас так заметает, что даже археологическая экспедиция с трудом найдет мой гараж. А его гараж бульдозер чистит, я знаю, что он будет ездить. И вот он на моей Делике, или на его Делике, он ездил 2 месяца. И однажды я с командировки приезжаю на Рождество, как раз перед Новым годом, смотрю, бережно почищенный мой гараж, думаю, не к добру. Тут этот Николаевич нарисовался и говорит, в общем, мне твоя машина не понравилась. Я знаю, что он пьяный на ней ездил, коммерсантов возил, деньги на ней зарабатывал. В общем, давай обратно ключами меняться. И говорю, как так? Я ничего не понял. Сейчас я приду домой, осмыслю, что происходит. Он говорит, да-да, мы же не успели еще оформиться. Давай мне мои ключи, мою машину. Вот, подошел в гараж, взял машину, задок поставил, как ему удобно. Вот. И мы вытащили Делика, и он затолкал обратно ее. Делику поставили в гараж, думаю, вот это да, отдавать ему деньги, не отдавать, думаю, или удержать за то, что он пользовался. Как быть христианину? Это ж, ну, такая ситуация, как-то прагматично надо поступить, а тут еще неверующие родители. Ты не будь там вот таким, да, как вы подумали. Надо это проявить, ну, мужиком быть. Думаю, как, или мужиком быть, или христианином быть, как с кротостью поступить. Все, в душе такие смятения, что делать, на колени. А он с работы встречает руганью, с такой речью бранной. И ты не знаешь, как быть, и не хочется ему уступить, чтобы он не подумал, что я его испугался. С другой стороны, надо поступить кротко, по-христиански. А он-то пользуется, он знает, что я христианин, и что я не буду делать ему никакого зла. И мы все-таки решили, ладно, дорогая, давай все, совершим эту победу, отдадим ему эти все деньги. Отдали ему деньги. И знаете, что, друзья, произошло? Он свою машину так и не смог завести. Но он видел, что я на ней ни одного метра не сделал. Если бы он увидел, что я хоть раз прокатился на его машине, он обязательно выставил бы мне счет. Но я ни одного метра на ней не сделал, и он не смог ее завести. С СТОшки приехали мужики, тоже ничего не смогли сделать. И он хотел ее за 1500 продать, пришлось продать ее как сломанную за 1000. 500 долларов потерял. Я выставил на продажу свою Делику, вместо 3500 за 4 забрали. Думаю, ого, вот это так вот Господь рассудил. А я думал, когда же Бог его накажет? Какой там, когда кирпич какой-то прилетит там на голову ему? Я даже представлял себе, как он сейчас вот лежит после этого кирпича в больнице. Я как пришел к нему с апельсинами, с фруктами, начал ему свидетельствовать, там такие у меня... Вот мечты, как я вот христианин такой хороший, пришел ему засвидетельствовать в больницу, чтобы его там, как бы, чтобы ему стыднее еще было. Вот, а Бог так очень просто и легко вот эту ситуацию. Потом он меня, кстати, пугал криминальным миром, так называемые братва, да? Ну, а там братва, наше братство уважало на Дальнем Востоке. И когда однажды я им сделал доброе дело, они меня спрашивают, а что ты к нам не обратился? Я говорю, понимаете, если бы я к вам обратился, я бы унизил всемогущество Бога. Я решил этот вопрос Богу предать, засвидетельствовал им и сказал, что Бог так все сделал, что вы бы так не смогли сделать, как сделал Бог в этой ситуации. Ему не на что обижаться, и я остался в плюсе, и ему тоже. Вот. Значит, третье.
Что еще? Незаметно, кстати, мы с ним помирились. Третье. Незаметно быстрого результата от нашей доброты. Вот из нашего текста мы видим: «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И вот, друзья, что жатва никогда, она сразу на другой день не наступает. В природе не так, как в армейском свинарнике приказ такой отдается: всю ночь кормить, к утру зарезать. Вот в природе оно не так. Это нужно время, пока оно вырастет, пока созреет плод, тогда только ты сорвешь этот урожай. Поэтому, друзья, оно всегда так. Мы сразу не видим результата. Делаешь добро, делаешь. У меня был очень в жизни такой трудный человек, которому нужно было делать добро. И я сразу результата не видел. И даже думал, почему он мне отплатит злом за мое добро? И один брат-служитель говорит: продолжай в том же духе. Продолжай в том же духе. У меня была такая ситуация на работе. Один человек, ну, был противником Евангелия и как-то меня недолюбливал. А тут еще директор меня посадил в его кабинет, за которым он ухаживал, цветочки там поливал, ботаникой занимался. И вдруг раз меня, значит, баптиста в его кабинет. И, конечно, это его сильно задело. Он ухаживал за кабинетом, и тут раз баптист на все готовенькое пришел на его кабинет такой уютный. И он сильно начал... А я ему перед этим доброе дело сделал. И он стал как бы свои выражать эмоции. Директор его вызвал, говорит: будешь свои тут эмоции показывать, я тебя вообще выгоню из этого кабинета. Он еще сильнее на меня раздражился. И вот долгий путь. Я пришел домой, почитал детские рассказики, «Побеждая зло добром», начитался вот этого всего, хороших таких назидательных рассказов, и стал вот, избрал вот этот путь. Добро, добро, потихонечку добро. Проходит время, меня приглашают на одну работу, на хорошую должность. И на собеседование должен идти. Он на меня посмотрел: слушай, у тебя не солидная куртка. Снимает свою, мне свою дает солидную, чтобы я пошел на собеседование. И потом, когда меня взяли на эту работу, он приходил больше всех, чаще всех посещал мой кабинет. Он уже был в моем кабинете. И мы с ним разговаривали, как старые друзья и товарищи. Друзья, не сразу это, не сразу. Но однако, Бог так делает, что примеряет тех людей, куда ты вкладываешь. И не унываешь, если ты не ослабеваешь и продолжаешь делать добро. Поэтому, друзья, не всегда. Кстати, не всегда даже при жизни ты увидишь плоды своего добра. Например, Авраам когда-то оказал гостеприимство ангелам и накормил ангелов своей пищей. Проходит время, и его потомки идут по пустыне, и Бог кормит его потомков ангельской пищей. Когда-то Авраам накормил ангелов своей. Авраама уже не стало, его не было на земле. Однако Бог кормил его потомков ангельской пищей. Друзья, что посеет человек, то и пожнет. Эти законы действуют. Просто часто мы невнимательны и не видим, как действуют эти законы. Например, Джордж Мюллер, герой веры, молился за детей, сыновей своего друга 50 лет. И когда его спросили: слушайте, и у вас не истощается вера, вы продолжаете 50 лет молиться за этих людей, чтобы они покаялись? Да, говорит, если Дух Святой меня к этому побуждает, значит, у него есть план на этих людей. И уже когда Мюллера не стало, после его смерти эти два молодых человека, нет, они уже были не молодые, они покаялись. То есть вот такие ситуации. Человек не всегда может увидеть плод своего дела, доброго дела на этой земле. Вот. А по смерти еще его дела говорят. В книге Екклесиаст написана такая вещь, такой текст: «Отдавай семи, даже восьми, потому что не знаешь, какая беда приключится», в Екклесиасте 11 главе. То есть не надо ставить каких-то ограничений в своем добром деле. Вот семь как бы полнота, ну все, я уже все, добрые дела сделал, теперь можно отдохнуть. Слушай, тебя еще ждет одно доброе. Да я уже и так семь добрых дел сегодня сделал. Давай восьмое дело делай, потому что не знаешь, какая беда приключится. Может быть, как раз восьмой раз будет судьбоносным для тебя, для твоей жизни. И Бог пошлет благословение именно с этого восьмого раза. Поэтому никогда не ставь ограничений в своих добрых делах. И продолжай делать. Незаметно быстрого результата. Иосиф любил своих братьев и пошел к ним с добром проведать их. А братья взяли его и продали. И 13 долгих лет он находится в Египте. И не поймет, зачем, за что, почему он здесь находится. Только потом Бог открыл ему план спасения для семьи патриарха Иакова. То есть, друзья, не всегда сразу ты видишь этот результат, этот плод. Вот что нас сильно ослабевает. Нам хочется сразу видеть результаты нашего добра, доброты. И последнее, друзья, наша добродетель иногда исключает рассудительность. Мы что-то сделали нерассудительно, какое-то доброе дело, потом начинаем жалеть, зачем вообще эти добрые дела. А ведь действительно, если вникнуть в наши добрые дела, можно, в принципе, было бы их и подкорректировать. Например, однажды мы с женой заметили, что нам не хватает, ну как, денег впритык, вроде бы и зарплаты неплохие. Однажды мы заметили, что за месяц ушло 70 тысяч на продукты. Я говорю: слушай, дорогая, что-то, может быть, мне бюджет в свои руки взять? Она говорит: дорогой, когда ты в последний раз ходил в магазин, и у нас каждый день гости, гости, гости. Гостеприимство – это дело хорошее. Но когда мы анализировали свою жизнь на севере, переехав уже в Краснодарский край, мы поняли, что был перебор. Иногда наши дети оказывались без внимания, ложились спать без молитвы, потому что у нас гости. А гость – это святое дело. Надо его попочивать, надо все для него самое-самое. И когда мы поняли, что что-то здесь не так, в этой доброте у нас идет какой-то уже перебор. Мы теряем нечто большее ради того, чтобы вот постоянно гости и гости были в нашем доме. Я понимаю, что гость – это хорошо, и гостеприимство – это очень замечательно. Но все должно быть на своем месте, не должно страдать нечто большее. Если портятся отношения между мужем и женой, если между родителями и детьми возникает дистанция от того, что постоянно они заняты чем-то или гостями, то здесь что-то не то. И бывает, что моя жена что-то вот сделает, много вот какой-то доброты, потом начинает анализировать, зачем, для чего, можно было по-другому. Я ее учу: слушай, вот представь такую картину. Ты едешь в колонне машин, и за тобою 10 машин. Ты едешь по асфальтной дороге, по главной, а с примыкания, с грунтовой, стоит машина и ждет, когда все 10 проедут. И ты из своих добрых чувств берешь, останавливаешь свою машину, тормозишь всю эту колонну для того, чтобы пропустить вот этого со второстепенной дороги, чтобы ему оказать добро. Ты понимаешь, что ты в тех 10 раздражаешь? Есть такие вещи, друзья, когда мы своим добром можем что-то терять в чем-то большем. Я понимаю, что это очень здорово, пропустить человека, это благородно. Ну а как насчет тех 10, которые не согласны его пропускать? Поэтому это не должно быть в ущерб кому-то, если ты делаешь что-то доброе и хорошее. Вот такие вот вещи, они происходят, и нужно просто иметь рассудительность. Может быть, где-то этого недостаточно, поэтому мы унываем. Или вот, например, у меня был такой день, когда я стал поклонником или преклонником перед тяжелой музыкой. Я поднимал тёще пианино на 10 этаж. Вот. И братья там были, все, отойдите, я с одной стороны подниму, это моя самая любимая, то есть единственная любимая теща. Вот, и я подниму я с одной стороны, надорвался. Потом еще бревна таскал, надорвался. Вроде добрые дела делал, а теперь рад бы что-то доброе сделать. Вот сейчас в поезде ехал, женщина попросила, поставьте мой чемодан там. Не могу, женщина, все, надорванный, мне тяжко. Я покачал бы вашего ребенка, когда вот у вас будет, но не могу. Вот мне потом тяжело будет спать, вот чувство тяжести, спазмированные мышцы. Почему? Потому что хотел когда-то доброе дело сделать, но сделал это нерассудительно. В заключение хочу одну историю для нашего ободрения. Когда-то одна миссионерская пара возвращалась с Африки. Они 40 лет отдали этому служению. На этом же судне домой возвращался Теодор Рузвельт, президент США. И в Нью-Йорке столько народу высыпало встречать президента. А он отправлялся в Африку на 2 недели, чтобы в диких животных пострелять. И охота вроде бы была успешной. И столько людей высыпало, чтобы встречать президента. И там и репортеры, и все, журналисты. И когда они, значит, вышли на палубу, сняли номер в гостинице. И такое, знаете, чувство овладело миссионером. Странно. Мы 40 лет отдали африканцам для того, чтобы нести им Евангелие. И нас хоть бы один человек встретил на... Как называется? Причал, пристань, да. Вот. И такое, знаете, чувство овладело горькое. Как так? А он на 2 недели съездил в Африку, чтобы животных поубивать там несколько. И теперь его с такими овациями встречают. И жена говорит: слушай, иди помолись Богу. Может быть, какая-то мысль тебе ляжет на сердце. Зашли помолиться, и прямо на коленях ему такая мысль приносится. Дети мои, Рузвельт возвращался домой. И его встречал свой сон. А вы еще домой не пришли. Поэтому ради вас еще сон не пришел в движение. И эта мысль его так ободрила, что он просто еще не пришел домой. Поэтому, друзья, основное это воздаяние за добрые дела, оно-то связано с вечностью. Даже если мы не видим какого-то воздаяния на этой земле, встречаем повсюду озлобленность, неблагодарность со стороны соседей, неверующих людей, которые не понимают нашей доброты, не оценили ее, а даже, может быть, даже и со стороны своих. Не ослабевайте, пусть ваши руки не опускаются. Пожнем, если не ослабеем, в свое время. И этому время оно относится по контексту, прежде всего, к вечности. Аминь.